Ультра Продакшн представляет.
Летопись.
1987 год.
Советский Союз прекращает односторонний мораторий и возобновляет ядерные испытания.
СССР выходит на первое место в мире по добыче нефти и газа.
В Рижском заливе от берега отрывается льдина, на которой находятся 1500 человек.
В тяжелейшем матче между динамовцами Киева и Минска кубок СССР по футболу достается киевлянам.
Роман Виктюк ставит скандальный спектакль «Служанки», в котором все женские роли исполняют мужчины.
А в магазинах «Мелодия» тем временем продается вот это.
В октябре того же года, на последнем дне рождения Аркадия Райкина, Геннадий Хазанов уложил зал в истерике одной фразой. Как нам отличить Краксфорд о нетрудовых доходах от Регбуса об индивидуальной трудовой деятельности? Время в этой шутке было схвачено очень точно. Действительно, вещи, разрешаемые одной рукой, тут же запрещались другой, как оно было, например, с частным предпринимательством. Невозможно было понять, светит ли тебе статья в огоньке или статья Уголовного кодекса. С музыкой было ровно то же самое. В 87 году вышла пластинка «Алисы», и тогда же был затеян процесс против Константина Кинчева. Юрий Шевчук записывает на фирме «Мелодия» альбом «Я получил эту роль». А в это время один из организаторов записи его предыдущего альбома «Время» Игорь Щербина находится сначала под следствием, а потом в психбольнице. Границы разрешенного можно было исследовать только одним способом. Говорить, что хочешь, а потом смотреть, сойдет это тебе с рук или нет. Наиболее радикальной формулировки позволял себе герой нашей сегодняшней программы.
Михаил Барзыкин – композитор, поэт, вокалист, клавишник, основатель и лидер группы «Телевизор». В отличие от большинства рокеров мира, никогда не играл на гитаре. Во времена вынужденных простоев группы работал на радио и писал музыку к телеспектаклям. С легкой руки Константина Кинчева получил прозвище «рок-клубовского Ленина».
Мы выступали таким пробойным инструментом. Приглашение нас в передачу в этом смысле влекло какую-то новую грань свободы, может быть. То есть, раз вот это прокатило, значит, можно и дальше, и дальше. Вот такие вот, каждый пробивал такие вот тоннельчики к свободе. И в результате потом туда все ринулись и все смели, все перегородки.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Сейчас трудно представить себе, что группа «Телевизор» в конце 80-х была столь же популярна, как «Алиса» или «ДДТ». Тем более нельзя было этого сказать в 84-м, когда музыканты представили свою первую программу «Шествие рыб». Тогда о них писали так. «Телевизор» воплотил идею, уже носившуюся в воздухе. Это была смесь новой волны Talking Heads и того, что уже вполне можно назвать «гребень-роком». Но если кино БГ заботливо взращивал и поливал, то «Телевизор» — это дикорастущее растение. Через 3 года «Телевизор» радикально изменился. Музыка стала еще более завернутой и отстраненной от рядового слушателя. Зато тексты прошибали этого самого слушателя насквозь.
Трек. Кто ты?
Находясь в потоке кулуарных оваций, начинаю думать, начинаю сомневаться, чей бог не имеет себе равных. У кого патент на правду? У кого право на правду? Другого ты прямо грозен, и голый покой, и буйный ветер, и огонь в ночи, и горный воздух, и огонь, и горный воздух. А кто-то на тебе просто делает деньги, кто-то на тебя просто ловит деньги. Живет аскетом, чтобы купить у тебя блаженство купить. Я не хочу тебя выдумывать сам, я не хочу тебя искать по святым писаниям. Стоя на коленях, стоя в грязи, кричу небесам. Кто ты?
«Кто ты?» Мы с нее начинали выступление наше фестивальное. Я даже сейчас не припомню человека, который меня заразил идеей. Это какой-то американский черный регейный певец, регейный, но регги у него было крайне мрачное, минорная. И вот эта идея, что можно, оказывается, регги вовсе не обязательно солнечная музыка, а можно эти элементы использовать для создания совсем другого психоделического такого тревожного настроения, она меня тогда захватила. А вот общая ситуация варева в этой вот рок-клубовской тусовке, где, конечно, много было наносного, родила, собственно, вот эту песню и эту подачу. Но для нас она была такая знаковая песня, потому что мы считали, что мы там нашли какое-то новое звучание. Никто тогда не делал регги в миноре. Мы сами собой были довольны.
Вот друг, вот отец, вот любовь, вот нечто налетай, купи. Авось поможет, тебе дадут любое имя, чтобы продать тебя подороже, продать дороже. Назовут тебя отрицанием, они назовут тебя природой. Немного науки, немного тайны, и наклейка готова, ты снова продан. Я не хочу тебя выдумывать сам, я хочу тебя стать по святым писаниям. Стоя на коленях, стоя в грязи, кричу небеса.
То самое выступление на четвертом фестивале рок-клуба, которое началось с песни «Кто ты?», стало переломным моментом в истории группы «Телевизор». Однако перед выходом на сцену никто этого еще не знал. Все готовились к простому концерту, который и сам по себе в те годы был событием.
Их было очень мало. На каждое выступление нужно было разрешение от совета рок-клуба, от куратора рок-клуба. Программа должна быть залитованная с печатью. И тогда тебя посылали куда-то, вот, ну, даже в любой ДК в городе. Чтобы там выступить, нужно было получить это разрешение. Оно, конечно, проходило соответствующие инстанции. Если песни были залитованы, вот тогда ты это разрешение получал. Но не всегда. Там сложный такой механизм был. Мы не влезали в суть происходящего. Мы понимали, что могут легко запретить любой концерт, о котором мы уже договорились.
О том выступлении мы расскажем чуть позже и подробнее. Оно того стоит.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Историю «Аквариума», кино или ДДТ, наверное, любой российский меломан может рассказать с любого места и во всех подробностях. Не то с телевизором. Поэтому сейчас последует краткий экскурс в историю группы от Михаила Барзыкина.
Ну, у меня к концу школьного обучения возникло две стойкие привязанности. Это вот музыка, потому что с 9 класса я уже играл в школьной рок-группе и пел там. И на английском языке нам там разрешали играть, и на русском. В общем, так как-то получилось хорошо. Вот две привязанности. Язык английский и музыка. Я вот первые 4 года отучился в университете на переводчика на филологическом факультете. И на четвертом курсе, в конце четвертого курса, была создана группа «Телевизор». Это 84-й год. До этого я играл еще в 3-4 разных группах, где меня, слава богу, многому научили и в музыке, и под руководством там людей с консерваторским образованием играл. Мы играли арт-рок, симфорок, такую довольно сложную музыку, пели на 5 голосов. Мы играли на танцах, вот даже с Юрой Каспаряном из группы «Кино», он и был гитаристом у нас, я там был клавишником в этой группе, мы 20-летние ребята разъезжали по школам и играли на танцах всякие песни с группы Slade, Rolling Stones, Beatles. Это было очень такое забавное время. Вот после четвертого курса, то есть на четвертом курсе вместо сессии, я вступал в рок-клуб.
Как вы уже поняли, вступление в рок-клуб стоило жертв. Вылететь с филфака Ленинградского университета за 1.5 года до диплома – это надо было уметь. Тем более, что учился Михаил хорошо. Но у него получилось.
Одновременно эти вещи было делать невозможно. Нас сразу приняли, как-то полюбили, обогрели. Из-за этого 3 экзамена я не сдал. А осенью я пытался вяло пересдать что-то. Но тогда уже я понимал, что мне это не мой путь. Быть школьным учителем или переводчиком где-нибудь в посольстве. Мне все это было настолько менее свободно и настолько Это вот была вот та самая колея, в которую я не хотел влезать, от которой по жизни уже не отделаться.
В рок-клубе было не просто интересно. При всех сложностях взаимоотношений музыкантов на Рубинштейна 13 собирались свои, а снаружи оставались чужие. Вне стен этого дома Борис Гребенщиков был обычным сторожем гаражей и собирал по подъездам бутылки. Виктор Цой считался обычным ПТУшником, а Константин Кинчев – просто московским туристом без определенных занятий. Но внутри они считались творцами новой музыки и нового языка, и действительно были таковыми. Обе реальности в лучшем случае не замечали друг друга, в худшем вызывали друг у друга рвотный рефлекс. В следующей песне телевизора это отторжение того, что происходит за окном, ощущается почти физически.
Трек. 3-4 гада.
3-4 гада мешают жить. 3-4 гада мне портят кровь. Не знаю, но знаю, что они ненавидят рок. А 3-4 гада решают все. 3-4 гада имеют власть. Как они попали туда, я не знаю, но
«Три-четыре гада», ну, такой вот это рок-н-ролл, в общем, ну, такой, так сказать, мейнстрим, как мне показалось. Ну, просто вот как-то залезло в голову вот это, не помню, каким это образом, но вот именно «три-четыре гада», вот что вот это ощущение, эта ритмика этой фразы родила за собой, повела всю песню. Мы понимали, что это вот действительно вроде как столько людей желает этих самых перемен, и вот этот пласт самый главный, который 3-4 гада там всегда со мной. 3-4 гада искушают меня. То есть вот это вот внутренние гады, конечно, в первую очередь. Но опять же, это было проигнорировано, было сказано, что эта песня остросоциальная, и все. Вот такая, ну, это рок-песня такая, традиционная достаточно. Три-четыре гада мне портят кровь. Кто там за ними стоит, я не знаю, но знаю, что они ненавидят рок. Жаждал свободы, и в музыке рок-н-ролл я ее находил всегда. Поэтому я не доздал. Но там получилось так, что я просто не стал сдавать один зачет. Но меня просто отчислили, и я не стал пытаться восстановиться. Потому что завертелась рок-н-ролльная жизнь, она мне очень тогда была, да и всегда, близка. В общем, поэтому не закончил последний курс университета, о чем ничуть не жалею, потому что это на то время легло бы на меня каким-то вот таким бременем обязанности оправдывать свой диплом. А так я был свободен, ну, не доучившись, и очень даже хорошо, хотя, конечно, родители были категорически против этого всего, что тоже, в общем, меня укрепляло.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Как и любой нормальный человек моложе 27 лет, раньше времени попрощавшийся с вузом, Михаил Барзыкин задумался об армии. Точнее, она задумалась о нем. Надо сказать, что в середине 80-х, как раз в 85-87 годах, был такой короткий период, когда призывали и студентов. После чего сразу и начали появляться статьи о дедовщине. Благо новобранцы были народом грамотным, рассказать о своих армейских бедах умели, а газеты уже начали такие вещи публиковать. Барзыкин решил с почетной обязанностью не связываться и стал косить в психиатрической больнице.
Встал на дыбы и сказал маме, что если она хочет видеть сына живым, она должна со мной пойти в психоневрологический диспансер и подтвердить, что я человек крайне депрессивный, временами невменяемый. Родители в каком-то смысле ну, мягко говоря, недолюбливаю, то есть имею с ними конфликты. Для этого надо было полежать на обследовании. В течение месяца вот такого тюремного типа больница на Пряжке у нас есть в Петербурге. Она самая, пожалуй, жесткая из тех, что есть в Петербурге. Там не выпускают ни в какой двор гулять. Там алкоголики на излечении, которые бьют шизофреников. В общем, мерзопакостная атмосфера, но задача состояла в том, чтобы не сорваться. Ни на смех, ни на какую-то агрессию, потому что в мою легенду это не входило. Мне, слава богу, ничего не кололи. За мной регулярно наблюдали медсестры. И вот несколько моих знакомых, к сожалению, не вынесли, начали там играть фантиками в коридоре в футбол, смеяться, видя какую-то телепередачу. Этого достаточно для того, чтобы опознали в тебе симулянта. Мне удалось как-то это дело пройти, и я уж вышел с формы, вот, со статьей 7b «Психопатия шизоидная», что меня чрезвычайно порадовало, от меня все отстали, и я продолжил заниматься музыкой.
Позже Михаил решит назвать один из своих альбомов точно так же — 7b. Но как раз в это время появилась одноименная группа с «Молодыми ветрами», и Барзыкин изменил название пластинки на «Путь к успеху». Как видим, воспоминаний из психиатрической больницы Михаилу хватило на всю жизнь. Отразились они и в следующей песне.
Трек. Внутри.
Можно сломать мое тело, можно посадить его в бочку, можно захлопнуть крышку и отдать слепой волне. Можно заставить плакать, можно заставить говорить, можно заставить делать, но я останусь собой во сне. Кто сможет отнять? Меня можно унизить, можно научить бояться, можно сделать меня рыбой и заставить сидеть на дне, но я не умею быть тихим, не умею быть светлым, и не хочу быть грязным, я останусь собой во сне. Кто?
Внутри родилась, я так думаю, что ассоциативно, я помню, что вот это желание вырваться из клетки, оно, конечно, вызывало желание об этом спеть. Стилистически мы очень в тот момент любили группу Talking Heads, а так или иначе она наверняка повлияла на это дело. Записывалось очень смешно, потому что мы использовали какой-то электронный барабан, который нажимали кнопкой, потому что нам был нужен неожиданный звук, там какой-то уть, там что-то такое мы наговорили такое, какой-то слог, и вот он шел в качестве барабана.
Изучите меня досконально, дайте порядковый номер. Покуди меня в систему, ничего я застерплю. Посадите на цепь, как собак, назовите все это любовью. Научите меня кусаться, но берегите руки, когда я сплю. Кто сможет понять мои сны?
Хотя телевизор в это время выступал и записывался с живыми барабанами, в нескольких треках альбома «Отечество иллюзий» все-таки пришлось использовать драм-машинки, потому что писать живые барабаны под лестницей Ленинградского дворца молодежи было, ну уж, очень неудобно.
То есть сначала человек должен был сыграть на одном барабане, потом на другом под метроном, потом сыграть на железяках, а по-другому нельзя было, иначе одно мешало другому. Туда же приносились какие-то вот клавиши, ни у кого же не было синтезаторов, поэтому такие люди, как Сергей Курёхин, например, помогали нам всем. Они брали у своих знакомых кабацких музыкантов хорошие синтезаторы, там, Корг, Поли 800, приносили, давали, просто помогали.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Скандальная слава телевизора, как мы уже говорили, началась с 4-го фестиваля Ленинградского рок-клуба в 86-м году. Там вообще было много яркого. Алиса представила программу «Энергия», кино впервые спели «Мы ждем перемен», аукцион взорвал сцену своим представлением «Вернись в Соренто». Чтобы понять, что устроил Барзыкин сотоварищи, надо вспомнить, что перед выходом на сцену все тексты нужно было залитовать, то есть получить разрешение руководства рок-клуба на их исполнение. телевизору программу утвердили. Но две песни «Мы идем» и «Выйти из-под контроля» все-таки залетовать не решились.
Получилось так, что поначалу нам сказали, что все в порядке, но потом, когда эти тексты отдали в обком в ЛКСМ и, видимо, КГБ, я не знаю, пришла разнарядка такая, значит, вот если группа «Телевизор» вот эти две песни не будет исполнять, а все остальное, пожалуйста, попросите их именно на фестивале эти песни не исполнять. Ну, а так как у нас программа была уже готова, мы... долго репетировали, долго старались, нам стало как-то обидно. Мы просто решили не менять программу. Тут не было какого-то героического пафоса. Более того, на тот момент многие также решили вместе с нами, не буду поименно перечислять, но, к сожалению, во время выступления они эти песни все-таки убрали, а мы исполнили. Вот поэтому мы и получили наказание.
Трек. Выйти из-под контроля.
За нами следят. Добрые дяди по больным местам, в упор не глядя нас бьют. Домашний скот, и мы растем. Послушным стадом живем, как надо, поем, что надо. Снизу вверх с отравленным взглядом смотрим на тех, кто бьет. Выйти из-под контроля, выйти и петь о том, что видишь, а не то, что позволят, мы имеем право на стон. Уйди на дно, но мы стоим. Нам надоело падать, скажите нам, кому это надо, кто мы такие, кто провокатор наших недобрых снов. Выйди из-под контроля, выйди и петь о том, что видишь, а не то, что позволят, мы имеем право на стон. Выйди из-под контроля, а дальше от этих стен выйди, вольному воля выйти и улететь.
Из-под контроля, да, тоже такой вот минорный рок-н-ролльчик, ну, навеян просто вот эта ситуация. То есть приходишь в рок-клуб, тебе начинают говорить: а, Миша, ну вот надо как-то помягче, надо как-то... Нельзя сейчас, не время. Чё ты рано поверил в то, что это кончится. Тебя обманули, Миша, мы-то знаем. Я там, так сказать, со всей наивностью, горячностью, молодостью говорю: да ну как же, посмотрите, вот они говорят-то, декларируют это, так давайте и делать. Да брось ты, что они декларируют. Причем в эту же струю вплетались голоса коллег по цеху. Некоторые музыканты группы «Аквариум» начинали говорить: Миша, вы разрушите рок-клуб своими выступлениями, вы зря все это затеяли, надо осторожнее, сейчас не время. Но оказались неправы, потом некоторые из них это признали.
Песню «Выйти из-под контроля» в зале встречали ревом. После ее исполнения руководство рок-клуба ввело санкции. Группе на полгода запретили все выступления, плюс не дали звания лауреатов фестиваля. Но, с другой стороны, Барзыкина тут же избрали в совет рок-клуба, а группе дали возможность записать новый материал в той самой ЛДМовской каморке под лестницей.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Итак, на полгода телевизор был отрезан от выступлений, однако музыканты не падали духом и готовились к записи. Новые песни вынашивались и доводились до ума во вполне комфортных условиях. Мало кто из питерских грандов мог тогда похвастаться хорошей репетиционной точкой. А вот у телевизора она была.
Тогда же не было ни у кого концертного графика. Мы занимались тем же самым, что и до этого. Я работал в котельной, гитарист работал на заводе «Электросила». То есть продолжали работать и собираться репетировать. Но репетировали мы много в любом случае. У нас были... мы устроились в подростковый клуб... делали там им дискотеки два раза в месяц. За это они давали нам репетировать там, притащили туда какие-то колонки. И, в общем, часто собирались, часто репетировали. Удовольствие доставляла сама репетиция. Никто тогда не думал ни о турах, ни о деньгах. Тогда об этом речи не шло. Было просто интересно попасть вот в это во все.
Руководство подросткового клуба было хорошо тем, что особо над текстами подшефной группы не запаривалось. Просто не заглядывало на их репетиции, что устраивало обе стороны.
Нет, их абсолютно не волновало. Это были такие довольно серенькие, мелкие люди. Им нравилось, что кто-то возьмет их обязанность на себя. Вот приходят ребята, вроде не гопники, вроде не жлобы. Поэтому, значит, можно им доверить, если они сделают дискотеку с хорошей музыкой. Вот. Ну вот, чтобы подростки не шлялись по парадным, вот пускай приходят, потанцуют, лучше туда. А в результате вот на таких условиях очень многие договаривались просто в этом подростковом клубе сидеть и репетировать, без всяких арендных плат.
Вряд ли воспитателям подрастающего поколения понравилась бы та музыка, которую телевизор играл в свободное от дискотек время. Именно тогда получила свою окончательную форму заглавная песня альбома.
Трек «Отечество иллюзий».
Маразмы. Так заразны, я стал уставать от жизни. Спасибо тебе, мой разум, с этими или с теми, гласной или согласной. Куда ни плюнь системы, и ты уже как-то назван. Моя голова как выстрел бродят по коридору. Свои и чужие мысли спорят, спорят, спорят из запада, и с востока, отовсюду. Текут рекою, но моя голова не помойка. Оставьте меня в покое, отечество иллюзий. Что внутри, что снаружи, чем дальше. Отечество иллюзий. А только все говорят о разном. Нацисты и пацифисты. Черный ты или красный, попробуй остаться чистым. Бейся о водопады, ройся в чужих отходах. Ты давно уже найден, ты давно уже продан. Отечество иллюзий.
Отечество иллюзий. Я, по-моему, натолкнулся на этот образ где-то у Германа Гесса. Вот. Ну и, конечно, в первую очередь, это мозг человеческий, отечество иллюзий, и вовсе никакая не страна советов. Но вот об этом захотелось как-то написать. Ну и потом поэкспериментировать с фанком, чтобы вот какое-то такое, мне очень нравилось, что припев оперный, как бы, а куплет фанковый. Даже не помню, откуда, то есть мы, конечно, ничего не крали, но просто вот хотелось сделать неожиданные скрещивания какие-то внутри одной песни. Ну, вот так оно и получилось. А дальше, конечно, там был и социальный аспект, но в первую очередь там, конечно, речь шла о вообще человеческом мозге, который, о месте, где рождаются иллюзии. Но этого никто не уловил, поэтому всем сказали, что песня про Россию, про советскую страну, и все. Вот, значит, политическая песня.
После снятия запретов на концерты песню телевизора «Отечество иллюзий» экранизировала съемочная группа программы «Взгляд». Видимо, именно с того эфира и начался большой успех телевизора.
Снимали просто в студии. Причем это все энтузиасты. То есть людям просто нравилась песня. Они считали, что их долг снять на это дело какой-то видеоряд. Они нас приглашали, привозили, даже платили за билеты, все, зная нашу нищету. Вот. И никто не разговаривал ни о каких гонорарах, и это видеоклипом не называлось, и уж не то, и промоушеном это тоже не называлось никогда.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Людей, впервые оказавшихся на концерте телевизора, больше всего цепляла пластика лидера группы. На концертах и съемках Барзыгин двигался, словно сошедший с ума робот. Это слегка напоминало «Брейк», и потому нравилось, однако выглядело куда кризовее. А «Брейк» в те годы был верным ходом. Если на дискотеке в любом пионерском лагере кто-то начинал выделывать соответствующие коленца, народ отодвигался к стене и смотрел на брейкера, отвесив челюсти. И до конца смены все девчонки в лагере были его. Брейк не требовал фирменной одежды, надо было кеды попрочнее, а так годились и треники с клетчатой рубашкой. Именно брейкеры в 86-87 годах ввели в моду кепки, надетые козырьком назад. Трудно сказать, где они учились движениям и прикиду. По телевизору реальных танцоров тогда не показывали. Домашние видеомагнитофоны были редкостью, а за коллективный просмотр или просто переписанную видеокассету светила 228-я статья Уголовного кодекса. Но как-то умудрялись.
Я в молодости достаточно много шастал по всевозможным музыкальным заведениям, где и танцевал. Ритмическая составляющая в музыке меня очень всегда интересовала. И находиться в спокойствии при наличии ритма я не могу, поэтому импровизировать с помощью тела я старался всегда. Я не продумывал танец. тогда как раз первые брейк-дэнсеры в России появились, и музыка наша им подходила. Они сами пришли к нам с предложением выйти на концерте, вот как раз на том концерте, и помочь нам визуально оформить вот нашу музыку. И было здорово. Вышло человек 30 брейк-дэнсеров вот с этими самыми роботическими движениями на песне «Полуфабрикаты». Они очень хорошо смотрелись. Я потом видел видео просто. Это была группа Terra Mobile, самые такие, ну, родоначальники брейк-данса российского.
В те же самые годы танцоры из Terra Mobile помогали группе «Пикник» на представлениях альбома «Иероглиф». Как мы уже знаем, была у них своя песня и в шоу телевизора.
Трек. «Полуфабрикаты».
В который раз я слышу слово «надо», о чем оно? Машина знает, что такое радость. Все учтено. Законы сна разнюхает компьютер. Он наш пророк. В его мечтах нам будет всем уютно. Дай
«Полуфабрикаты» — такая дань, может быть, роботической такой брейк-дэнсовой музыки. Ну и, в общем, действительно, конвейерное состояние умов общества всего советского тогда. Мы же были как белые вороны, то есть на улицах на нас показывали пальцем, хихикали. Вот. Мы ходили как-то одеты совсем по-другому, за что могли получить по башке периодически от пролетарского населения. Вот. Родители нам говорили, что вы неудачники, и все, так сказать, с нами все ясно. Также считали в институтах, в школах, ну, то есть оборванцы. Это то же самое, что бомжи теперь. Вот. Рок-музыкант — это бомж. Вот такое было отношение.
По счастью, любой конвейер дает сбой. И в 87-м году появился прекрасный повод убедиться в этом. Тогда 20-летний хулиган из Западной Германии Матиас Руст наспор преодолел всю защитную систему ПВО и посадил свой самолетик Cessna на Красной площади в Москве. Телевизор тогда от этого просто светился.
Нам настолько, во-первых, понравился авантюризм всей ситуации. Во-вторых, то есть в любой системе есть брешь для хаоса. Вот Матиас Руст для нас был таким вот, ну, наш человек, одним словом. То есть панк такой.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
Люди, игравшие новую музыку, должны были и выглядеть по-новому. И телевизор над своим внешним видом работал очень основательно, что было вполне в русле традиций неоромантиков. Перед выходом на сцену артисты переодевались в странные наряды и обильно гримировались. Так делали и Константин Кинчев, и Виктор Цой, и Борис Гребенщиков, и Вячеслав Бутусов. А, скажем, Жанна Агузарова продолжает это до сих пор.
Вычурные, нововолновые какие-то рубашечки с плечами невероятными. Есть фотографии. Это все подбиралось по цвету. Какие-то чешки. Мы покупали чешки красного цвета, если вот... Ну, да, это был какой-то такой. Волосы красились различными цветами. Серьги вешались. Подводились глаза. Красились губы самыми тоже невероятными цветами. Такое детское, конечно. Потом больше пошло всяких такой традиционных рокерских одежд. Но это уже позже появились кожаные куртки. Это было непросто достать хорошую кожаную куртку. Нам подарили, например, французское телевидение, привезло всей группе телевизор по косухе. И это был божественный подарок. Ничего подобного мы купить не могли себе позволить. Они снимали фильм про нас.
Новое поколение не было похоже на родителей, не ладило с ними и не хотело с ними дружить. Барзыкин, как всегда, нашел для темы противостояния отцов и детей наиболее резкую формулировку.
Трек. Твой папа фашист.
Не говори мне о том, что он добр. Не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его глаза, их трудно любить. А твоя любовь — это страх. Ты боишься попасть в число неугодных. Ты знаешь, он может прогнать, он может убить. Твой папа фашист. Смотрю на меня так, и я знаю точно. Просто фашист. Да не смотри на меня так.
Быть может, он просто жесток. Быть может, ему не знаком Шопенгауэр. Но воля и власть — это все, что в нем есть. Пойду за ним, я вижу плоды могучих иллюзий. Мне нужен свой след, мне нужен свой крест. Твой папа фашист.
Твой папа фашист — это совершенно несовместимые вещи. Когда у меня в башке они возникли, а мне настолько понравилось, что это отражает ситуацию, что нужно назвать вещи своими именами, потому что их называют чем угодно. Нас же называли хулиганьем, идиотами, ублюдками, кем угодно. А родители при этом были чистые, светлые, коммунистические. Так вот, если взять, поменять ярлык, все сразу становится на свои места, потому что именно психологическая их суть, она была фашистской. Желание подавлять в собственных детях тягу к свободе — это выглядело очень забавно. То есть какой-то в тебе не наш душок, бывало, говорили нам родители. Какой-то ты там в своем университете какой-то гадости понабрался. Это все, и мы чувствовали себя изгоями в этом смысле. Вот эта песня явилась таким отражением.
Вообще за слово «фашист» в Ленинграде надо было отвечать, потому что блокаду в городе помнили и помнят до сих пор. Так что Барзыкин очень здорово рисковал остаться непонятым.
Это не было провокацией, это просто... Ну, личное ощущение, потому что там это настолько повсеместно происходило, вот этот конфликт тогда настолько обострился между отцами и детьми, что нужно было дать понять, что вот если посмотреть с другой стороны, то получается, что он-то фашист, а ты-то вроде и наоборот нормальный, что называется. Вот, то есть дело не в терминах. Поэтому все так довольно осмысленно происходило.
Самым громким событием 87-го года в мире рок-музыки, безусловно, стал скандал, связанный с Константином Кинчевым. 17 ноября 87-го года группа «Алиса» давала концерт во Дворце спорта «Юбилейный». Согнанная ко дворцу милиция показала себя во всей красе. Зрители избивали дубинками и заталкивали в воронки. Досталось и беременной жене Кинчева Анне Голубевой. Узнав об этом, лидер «Алисы» отказался выходить на сцену. А когда его все-таки уговорили, он посвятил песню «Эй, ты там, на том берегу» присутствующим в зале иностранным гостям, ментам и прочим гадам. После концерта в газете «Смена» появилась статья никому неизвестного журналиста Виктора Кокосова «Алиса с косой челкой», в которой Кинчева обвинили в том, что он орал со сцены «Хайль Гитлер». Мало кто знает, что косвенным виновником происшедшего стал как раз лидер телевизора. После того, как за день до Кинчева на той же сцене он спел в маске Горбачева песню «Рыба гниет с головы», милиция ожидала уже всего чего угодно.
Маску Кирилл Миллер перед концертом во Дворце спорта «Юбилейный» подошел, показал мне, я говорю: «Ой, дай на концерт». Он говорит: «А бери». Надел ее на затылок и повернулся спиной к залу, пел спиной к залу. То есть зал видел Горбачева, поющего песню «Рыба гниет с головы». Но после этого был сразу концерт «Алисы» на следующий день. У правоохранительных органов все смешалось в башке. В результате бедный Костя получил там неприятности. Так сказать, взорвали ситуацию.
Трек. «Рыба гниет с головы».
Кто вам поверит теперь? Ведь вы молчали столько лет. И не просто молчали, душили тех, кто не спал. А ваши лозунги там, на страницах вчерашних газет. Но сегодня ваши герои на прежних местах. Они все врут, рыба гниет с головы. Они все врут, рыба гниет с головы. Они все врут, рыба гниет с головы. Они все врут, рыба пока гниет, 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 гниет. Сегодня вас не поймать. Вы все голосуете за. Толпы сомнений бродят в моей голове. Но когда кабинет мира говорит мне слово нельзя, я понимаю, что ниточка снова ведет наверх. Они все врут. Рыба гниет с головы. Они все врут. Рыба гниет с головы.
Посвятили же песню «Рыба гниет с головы» именно Горбачеву, который выгнал, на наш взгляд, такого свободолюбивого Ельцина. Имелся в виду, конечно, Горбачев. И вообще его окружение на том этапе. Он начал надоедать своим пустобрешеством, пустозвонством, обтекаемостью фраз и нечленораздельностью. Ну и потом хотелось сделать, опять же, рок-н-ролл в миноре. Вот тоже задача. Потому что все пели мажорный рок-н-ролл, а тут был вот такой... Вот у нас все время мы ставили задачу как-то себя удивить музыке. Мало кто тогда это понимал, говорили, что у телевизора маловато музыки. Вот. Но потому что люди из старой закалки, они воспитывались на музыке такой более, ну, прямолинейно насыщенной гитарным звуком, да. А мы, наоборот, старались создавать воздух, чтобы одновременно ни в коем случае два инструмента не играло. Вот. Для них это было совершенно непонятно, поэтому нас в чем только не обвиняли. Ну, а мы, как бы считая себя эстетами, четко всегда следили за тем, чтобы это была стильная музыка. Вот это вот телевизор, вот это такая вот смесь стилей, в котором нет ничего лишнего, есть лаконизм и в то же время музыкальность.
С тех пор прошло много лет. За новую музыку Алисы обвинения Кинчеву предъявляют все те же. Только тогда он заставлял обидчиков извиняться перед ним, а сейчас просто не обращает на них внимания. Барзыкин с Кинчевым до сих пор дружит. Альбом «Алисы сейчас позднее, чем ты думаешь» начинается со звуков, созданных как раз лидером телевизора.
Получилось так, что просто им надо было срочно какое-то вот шумовое такое небольшое маленькое вступление, и, ну, они меня попросили быстро это сделать, так как я, в общем, специалист по таким вещам и давно этим занимаюсь. И я просто согласился, сделал это быстро, с удовольствием, потому что, как бы я ни относился к нынешней музыке Алисы, сам Костя для меня это вот как вот, ну, родственник, как брат. Вот, и поэтому он как бы вне зоны осуждения. То есть мне может не нравиться все, что угодно в нем. Но осуждать его вот как знакомого мне, так сказать, уже родного за 20 лет человека, мне не хотелось бы вот так сказать.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий. Через год, в июне 88-го, свою главу в истории русского рока вписал и Барзыкин. Дело было перед 6-м рок-клубовским фестивалем, который едва не отменили в последний момент. Дальше было вот что.
Получилось так, что я прихожу, сидит совет рок-клуба, и разводит руками, не знаем, что делать. Запретили. Под видом пожарной безопасности, которая якобы не соблюдена в этом стадионе. Ну что тут сделаешь? Ну запретил обком партии, что тут сделаешь-то? Ну иди собирай демонстрацию, если хочешь. Вот приблизительно так и было. Я говорю, ну надо же что-то делать. В результате я пошел собирать демонстрацию. Я стоял и орал. И сначала вокруг меня стали скапливаться там, ну, человек 20-30. Я говорю, ребят, давайте вот собираемся, идем, все, к Смольному потихонечку. Потом смотрю, из совета рок-клуба подтянулся Анатолий Гуницкий. В общем, какая-то образовалась толпа. И мы все вместе, я говорю, ну все, идем. Ну и так сказать, все вместе двинулись в сторону Смольного.
Получилось так, что основную массу в этой толпе составляли люди, которые к рок-клубу отношения не имели. Просто тусовались где-то рядом. Музыканты их не любили, но терпели. А Барзыкин посвятил им следующую песню.
Трек. Мы идем.
Медитация в толпе, брейк-дэнс на пряжке. Иногда смешно, а в общем страшно. Авангард на коленях, скупые меценаты. И снова унижение, как зарплата. А каскадеры на панели играют в запад. Можно пошуметь и все же плакать. А только там за колонной все тот же дядя в сером костюме с бетонным взглядом. Но мы идем все вместе с теми, кто просто ворует тексты, с теми, кто днем дежурит на Невском, а вечером слушаем наши песни. Мы идем. Мы идем.
же. Сами-то не там, не здесь, а между. За каждым словом и за каждым жестом страх, за теплое место. А мы все смотрим вперед, мы возлагаем надежды. Но не стоит волноваться, все будет как прежде. Если впереди такие люди, никому ничего никогда не будет. А мы идем все вместе с теми, кто просто ворует тексты, с теми, кто днем мажорит на Невском, а вечером сам сочиняет песни. Мы идем.
Мы идем, это такое наблюдение, наблюдение за... за ситуацией в рок-клубе. Рок-клуб в этот момент начал расцветать, и так эта вот богемность такая, появилось очень много накипи всякой, вот, которая пыталась вот в этом повариться и себе дивиденды какие-то нажить. Очень много людей пришло из, скажем, вот с Невского, которых, ну, блуждающие там форцовщики, всевозможные люди, которые ищали, искали, как бы на этом сделать себе славу или деньги. Что мы вроде как все вместе, а с другой стороны, среди нас есть такие вместе, которым все это, до всего этого наплевать. Им, их интересует личная популярность и все.
Надо, однако же, досказать и историю с демонстрацией. А дело было так.
В результате, пока мы дошли до Смольного, вырос большой хвост. И это стало представлять угрозу. Нас начали сопровождать милиция со всех сторон. И в какой-то момент, не доходя до Смольного, милиция перекрыла все подходы, очень мощно перекрыла. Вот два ряда милицейских машин, между ними расстояние, и толпа уперлась в тупик в эти милицейские машины. С другой стороны подъехал обкомовский лимузин, там, не знаю, «Черная Волга», и мы встречались на нейтральной территории, я, вот, Коля Михайлов, а с другой стороны обкомовские работники сквозь ряды, с этой стороны ряд милиционеров, с этой машины, и вот мы здесь вот на нейтральной, ну, в общем, щит и меч, какая-то картина обмена разведчиками, вот так. Небольшой такой разговор, после чего так вздыхает партийный работник. И, типа, ладно, черт с вами, только скажите, чтобы они разошлись. Мне дают микрофон, попросите людей разойтись, скажите им, что фестиваль будет.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
1987 год – это время расцвета так называемых неформальных объединений молодежи. Людей 17-18 лет интересовали вещи, предельно далекие от комсомола. Большая часть течений, будь то хиппи, панки или байкеры, которых тогда называли рокерами, была заимствованной. Однако образовалась у нас и группировка, которая прямых аналогов на Западе не имела. Названа она была по имени подмосковного города Люберцы. И до конца 80-х люберы или любера наводили страх на всю страну. Особенно доставалось от них тем, кто играл или слушал рок.
Особенно ярко мы столкнулись тогда на фестивале в Подольске, когда просто вот специальные отряды, заранее спланированная акция по избиению публики, идущей с рок-концерта, с фестиваля вот, в Подольске. В Казани за нами охотились. После концерта нас на человек 50 вот, в пыжиковых шапках и в спортивных штанах долго ждали, пока мы выйдем из музыкантов. Значит, но нас администрация проводила какими-то тайными ходами и спрятала. Но вот организованных больших банд люберов в Питере, по-моему, все-таки не было. Но так это были просто гопники, ну, с ними тоже приходилось вести работу, там иногда и драться, но они были еще вменяемы. С ними можно было о чем-то поговорить, хотя бы попытаться их переубедить. Но вот мы всегда с благодарностью относились к «Ночным волкам», которые помогали с этим бороться всегда. Эти истории ходили постоянно, конечно.
Тогда телевизор стал лауреатом Подольского фестиваля, разделив первое место с «Наутилусом». Это несмотря на то, что на одной из песен просто отрубили электричество. Тем не менее, весь Подольский парк культуры и отдыха не мог оторвать от группы глаз. Прозвучала тогда и следующая песня.
Трек. «Сыт по горло».
Доброе утро, я снова здесь, мне ничего не надо, у меня все есть. Я гуляю по кухне с гордым видом и имею основание считать себя сытым, да сытым. Это не голодный, чего у меня нет, да все что угодно. Открываю холодильник и во взгляде колбасы я чувствую уверенность в том, что я сыт.
можешь и не есть. Если не хочешь, то мы заключаются одно из преимуществ. Сколько не проси, другого не получишь. И не стоит думать о том, что дальше. Если ты слаб,
ты ел мало каши.
Мне нечего желать и нечего просить. И я твердо убежден в том, что я сыт. Я сыт.
Сыт по горло, лай-лай-лай-лай-лай.
Сыт. Сыт по горло, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Сыт по горло. Ну, это вот эксперименты с рэпом. Даже не помню конкретных сейчас исполнителей, но рэп нас зацепил. Он как раз тогда вот вошел, только первые рэп-группы такие сильные доползли до России. А еще, если в рэп запихать панк, получилось, что припев там довольно панковский, а куплет там, в общем, рэповский. Хотелось вот поэкспериментировать с такой стилистикой. Ну, а «Сыт по горло» — это вообще выражение, которое частенько все употребляют. Так она и родилась, эта песня.
Любопытно, что тогда рэп не вызывал в слушателях агрессию. Может быть, от того, что общество еще не было склонно к расизму. А может, и от того, что музыкальные телеканалы не пропагандировали его столь навязчиво.
Наоборот, вот как бы какое-то такое музыка улиц, музыка бунта. Мы воспринимали это все-таки как... То есть мы знали какую-то предысторию. Для нас это не просто... Кроме того, что они использовали новые технологии, новый звук совершенно. Минимальными средствами достигали какого-то результата, реально от которого вот вибрации, от которых нас колбасило. Вот. Кроме этого, это еще была вот такая протестная музыка, мы понимали, что это вот люди настоящие такие, вот они, это не децелы, это вот те, которые мы прочитали про них, что они, да, из трущоб, и поют-то они про страшные вещи, про свою жизнь поют тяжелую, мы вот так это и воспринимали, я помню, да.
Летопись. Телевизор. Отечество иллюзий.
На этом история альбома «Отечество иллюзий» группы «Телевизор» заканчивается. Мы покидаем группу как раз тогда, когда она находится на вершине славы. Впереди двухлетние европейские гастроли, причем характерно, что пресса стран Западной Европы обращала внимание в первую очередь на необычную музыку «Телевизора». Тексты там никого не интересовали. Из Европы группа привезла студию, на которой потом записывались и «Аквариум», и «Наутилус», и «Калибри». Однако вернулись они в совершенно изменившуюся страну. И на больших площадках им места больше не было. Барабанщик того состава Алексей Рацин ушел в «Аквариум», гитарист Александр Беляев в «Наутилус», а клавишник Игорь Бабанов покинул музыку и стал преподавать английский. Михаил Барзыкин еще не однажды менял состав и до сих пор выпускает альбомы под маркой «Телевизора». А ведь в 87-м его жизнь могла сложиться совершенно иначе. С легкой руки курировавших рок-клуб сотрудников КГБ.
Нам повезло, потому что мы были все вместе. Одного тронешь, все звонят. И питерские, я думаю, КГБшники, среди них очень много было продвинутых, которые понимали, что все равно к этому придет, лучше с этими ребятами дружить. И потом даже уже начали приглашать работать в обком, как неформального лидера. Вот у меня было такое предложение, типа, и мне так по секрету в руководстве там вот куратор рок-клуба сказал: «Миша, а вот ты не хотел бы вот как неформальный лидер, вот они вот сейчас собирают людей, которые могли бы действительно вот вести работу с молодежью, без всякой там типа комсомольской риторики». Но я подумал и сказал: «Нет, я не хочу, это мне не подходит». Что очень расстроило по тем порам мою маму, которая иногда говорила: «Вот сейчас бы уже и квартира была, уже бы и все было. Ну какая тебе разница? Вот, да, вот пошел бы, ну и все».
Само собой понятно, что автор следующей песни не мог эффективно работать с отбившейся от рук молодежью. Ему этого и не хотелось.
Трек. «Дети уходят».
Ночью. Грязной дождливой ночью они покинут квартиру. Ваше смешно, квартиры прощаний не будет. Молча они выйдут на улицы, чтобы порвать навсегда с вашим усталым. Кто-то случайный проходит мимо, кто-то тревожно захлопнет ставни, кто-то недобрый бросится прочь, кто-то живой вспомнит о главном, вспомнит.
«Дети уходят» — прочтение Стругацких «Белые лебеди» натолкнуло на меня на мысль, что ситуация очень похожа вот в данный момент. И мы сами уходили вот таким образом от всей этой эпохи ужасной. И вот эта картинка, когда дети идут ночью по городу, уходят из города, меня очень зацепила у Стругацких. Я решил ее вот в музыкальной форме воплотить.
Их чистые светлые лица не узнают печали вашей нелепой. Печали из города прочь, новой отчизне, чтобы сначала начать все сначала.
Со мной разбирались на уровне рок-клуба. Они же на каждом концерте присутствовали. Вот там у меня есть там эти с бетонным взглядом в серых костюмах дяди. Мы их так знали в лицо, но общаться с ними, конечно, не хотелось. Они даже иногда с нами здоровались так. То есть часть из них уже разделяла наши интересы на тот момент. То есть им это все где-то было понятно и близко. Только они боялись об этом сказать. Ну а так как я, в принципе, так сказать, у меня никогда не было задачи скандала ради скандала, может, поэтому и не трогали. То есть это я не снимал трусы на сцене. Я не ругался матом на сцене никогда. Мне как-то это казалось неинтересно. Я, ну, не знаю, не нажирался до синих соплей во время концерта. Вот у меня тоже такого не было. Не знаю, как-то все обошлось без этого.
История телевизора – это резкий взлет на вершины популярности, потом столь же резкое падение с них и дальнейшее, более чем 15-летнее существование в андеграунде. Пропитанная социальностью лирика как-то резко показалась устаревшей. Но у каждого устаревшего явления возникает момент, когда оно вновь становится актуальным. В конце 80-х люди наелись свободы и устали от лозунгов. И кто тогда мог предсказать, что свободу слова можно мягко свернуть обратно? И кто бы мог предположить, что музыканты станут намеренно уходить от сколько-нибудь осмысленных текстов, чтобы, не дай бог, не сказать чего-нибудь крамольного? Время идет, телевизор остается, но это уже совсем другая история.
Никогда мандариновый снег не растает в городах, которые нас покидают.
Производство Ультра Продакшн.